Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Мы с вами прочитали уже 17 глав. Как-то мы их просмотрели, что-то обсудили, размышляли над этими темами, обращались также к комментариям. В основном я помню комментарии к этим текстам. Я что-то просто вспоминал, пересказывал в таком ключе. Я напоминаю, что это программа предназначена для тех, кто купил Бхагавад-гиту, и вот мы вместе читаем. Потому что читать, может быть, сложно. Ну, для меня, во всяком случае, было сложно начинать читать книги Шрилы Прабхупады, потому что там философия очень возвышенная, незнакомая для меня была, непривычная. Терминология также была очень сложная, оказалось. Но со временем, конечно, все это стало очень просто. Ясно, конструктивно, все сложилось в целую систему, очень быстро, гармонично, что не происходило до Бхагавад-гиты. Я, в общем, любил размышлять о жизни, философствовать, о Вселенной, о науке, о человеке, о жизни и смерти, как это присуще было молодежи того времени. Вот. Но системы единой не образовывалось у меня в сознании, то есть мироощущения не было. Ясного. Было много противоречий, много было чего-то надуманного, искусственного в голове, и все это сложно было как-то собрать в какую-то жизненную позицию, которую мог бы применить на практике. Просто вот живя, скажем, в семье, ходя на работу, как эти все философские, да, доктрины как-то использовать, это было непонятно мне. Я думаю, что это трудно понять сейчас также современному человеку, как вот философские доктрины, размышления о смысле жизни и смерти применить в своей повседневной жизни. Ну вот Бхагавад-гита мне в этом как раз и помогла. Оказалось очень практично все, что здесь говорится. И главное что? Что главное в нашей жизни — это умонастроение. Не совсем вот то, что мы делаем в жизни, да, в плане профессиональном или личном, и еще как-то вот мы планируем свою жизнь, а в каком умонастроении мы все это делаем. Оказалось, что вот это самый важный практический принцип жизни. Насколько вы счастливы, то есть вот это умонастроение счастья, да. Можно делать простые вещи, оказывается, и быть очень счастливым человеком. Вот до Бхагавад-гиты я думал, чтобы стать счастливым, нужно что-то стать великое сделать, наверное, чтобы, ну, слава какая-то, ну, кто-то думает, богатство большое нужно, ну, что-то большое нужно сделать. Ведь счастье — это понятие какое-то, ну, грандиозное просто. Значит, что-то, какие-то грандиозные усилия, наверное, сделать нужно. Оказалось, нет, Бхагавад-гиты. Счастье — это контакт с Богом. При этом контакт может быть посредством очень простых вещей. Просто предложить цветок, листок, плод, немного воды. И вот благодаря вот этому подношению с любовью и преданностью возникает контакт. Вот этот контакт дарует человеку глубокое ощущение счастья. И не просто чувство счастья, а еще раскрываются знания, способности в человеке. То есть дары получает, как бы полномочия человек получает в этом обмене, да, в этом контакте с Богом. Это называется йога. Йога. Йога, то есть связь, и мы приводили пример, если вы связаны с какой-то радиоволной, находите точную радиоволну, если такую связь устанавливаете, идет информация. То есть целая передача, там много всего, там музыка, сообщения, новости, вы все узнаете о мире. Находясь в одном месте, можете узнать все, там и про Америку, и про Европу, и про Россию, и все, любую информацию можете найти, если найдете волну. Вот. Это умонастроение называется. На что настроен наш ум? Если на выгоду, значит, на деньги, вот одна информация пойдет к нам, мы услышим все эти вещи, увидим, услышим мир таким образом. То есть, если жадность есть, то мир будет таким, если зависть есть, мир будет еще в какую-то окраску, если есть вожделение, то тоже мы как-то увидим этот мир. И если очистить сердце, то мы увидим мир уже глазами Бога. Без чувства как бы собственности и притязания. С этого как бы начинается вот это божественное знание, что мы признаем тот факт, что все принадлежит Богу. Здесь нет моей собственности. Я пользуюсь этим как даром. Это уже контакт, это йога, это связь. И вот в этой связи человек может жить простой жизнью, как бы внешне, но при этом испытывать счастье и обладать всеми необходимыми знаниями внутри себя. То есть стать совершенным человеком может. И освободиться от всех страданий таким путем именно человек может. Все это описывает Бхагавад-гита, но здесь 18 глав, и каждая глава посвящена какой-то йоге, то есть разные процессы даются, потому что люди разные. Какой-то процесс мы с вами понимаем сейчас, какой-то не понимаем сейчас, и мы еще много чего не понимаем. То есть процесс есть, ну, если так конструктивно сказать, процесс есть мышление, как его связать с Богом, процесс есть речи, речь. Ее тоже можно связать с Богом, тоже йога может быть. Есть деятельность, ее тоже можно связать с Богом. И есть медитация, сосредоточенность на чем-то одном. Это сверхрешимость еще называется. Можно вот таким путем идти. Если у вас есть сверхрешимость, вы можете идти таким путем. Если вы привязаны к деятельности, к работе, к зарабатыванию, то карма-йога рекомендуется. Если вы не очень привязаны к деятельности, как-то чувствуете отрешенность, бессмыслицу некую в жизни, непонятно, зачем все это люди делают, да, как рассуждали некоторые мыслители, зачем вы строите самолеты, там, поезда, чтобы летать куда, чтобы ездить зачем, смысл. Не находили смысла в этом. И те, кто делал эти вещи, тоже не находили смысла. Поэтому такие люди, они становятся философами. Есть гьяна-йога для них. То есть путь тонких размышлений, но она требует тоже дисциплины, и там есть свои законы этого пути. Это трудные пути, правда, они требуют, ну, от человека особых усилий, строгих правил выполнения. Если вы даже разочарованы, исчерпали свои умственные способности, также и поняли, что таким путем тоже до конца дойти невозможно, лишь что-то открывается нам. Например, что же открывается путем гьяны, вот, познания философского, открывается, что есть безбрежные просторы духа, есть миры целые, то есть Брахман существует, он все пронизывает вокруг. То есть вы можете при помощи очень тонкого философского мышления ощутить буквально это. Если глубоко задуматься, уйти в себя, вы это можете почувствовать. Любой человек на какой-то момент даже можете почувствовать, что мир как бы один, как Вселенная одна, вот, а вот что это за мир единый, все-таки неизвестно. Вот есть как бы дух, а что такое дух, как он живет, как его зовут и так далее, есть ли, да, у него какие-то атрибуты, это йога не открывает. Поэтому рано или поздно человек тоже исчерпывает свои мыслительные возможности и приходит к странному выводу. Я знаю все, но не знаю ничего. Вот я понял, что ничего не знаю. Теперь я знаю, что ничего не знаю. И следующий этап, он переходит в аштанга-йогу. Очень суровый, сложный процесс. Сегодня его никто не может практиковать. Во всяком случае, я не видел таких людей, которые бы успешно это могли делать. Элементы делают в клубах йоги. Асаны там оздоровительные. Ну, опускают его на уровень здоровья, может быть. И успокоение как бы ума, умиротворение. Иногда глубокий сон какой-то вызывает при помощи вот аутотренинга такого, но не больше этого. Не буду описывать эту йогу, она описана в 6 главе. Это сосредоточение ума, не размышление. Отказывается от размышлений человек, но тут нужна сверхрешимость. Отказаться от умственной как бы вот этой вот активности нужна сверхрешимость. И не только, нужны еще знания, потому что человек обычно себя не может разъединить с умом. Это не представляется для него возможным. Это для него одно и то же. Я и ум. Это одно целое. Для него это очень сложно представить, как, что вы имеете в виду. Но ум и я — разные вещи. И вот для этого нужно подчинить этот ум этому я. Я уже понял, да, при помощи гьяны, что я есть душа. Значит, что значит? Что я превосхожу, должен превосходить ум и разум свой, и чувства, все эти вот функции тела. Что душа выше описывается, она над материей. Значит, моя цель, я могу познать себя вот с именем, с атрибутами, не знаю, там, со всеми деталями уже только тогда, когда я подчиню вот эти материальные, материальную свою индивидуальность, свою духовную индивидуальность, которую я не знаю. Я знаю себя мужчиной или женщиной, там, знаю свою национальность, свой возраст, профессию, все эти склонности. Но кто я как душа, я не знаю. Я размышлял об этом долгие годы, многие жизни, так и не понял. Значит, медитация. Вот он путь. То есть под контроль этого я нужно поставить ум, чувство, разум, все, что у меня есть. И функции даже тела. Вот для этого есть пранаяма, чтобы остановить ум. Асана, чтобы, значит, физическое тело привести в нужное состояние, йоги подготовить, выпрямить позвоночник и прочие там все детали, чтобы жизненную силу начать поднимать вверх. Там, где она обретает силу уже здесь, вот в межброви, силу управлять и контролировать, подчинять все функции тонкого и грубого тела. Очень трудный процесс. Когда-то люди практиковали его. Говорится, что это был путь в сатья-югу. То есть все, каждый человек мог это делать в то время. Мог подчинить себе ум при помощи «я», духовного сознания. Но он достигает таким образом самадхи. Но интересно то, что когда он достигает самадхи, что это означает самадхи? Это определенное состояние ума. Оно описывается в Бхагавадгите, что высшего счастья душа не испытывает. Все, она находит вечное прибежище в самадхи. Вот. Выходить оттуда не желает никто, достигнув его когда-то. Почему? Это подробно описывается уже в Шримад-Бхагаватам. Что видит йог? Да, он испытывает состояние, но почему? Что он видит? На что он медитировал? На сверхдушу в собственном сердце. Он видит ее облик, образ. И когда он видит этот образ, он понимает, что это источник всего, всех миров, и материальных, и духовных, всего разнообразия, всех энергий, всего знания. Вот это и есть транс. Когда вы соприкасаетесь лично с этим источником, вы вспоминаете все практически. Все начинаете видеть в истинном свете. Это называется постижение параматмы в сердце. Параматма уже имеет форму. Если Брахман не имеет формы, параматма имеет форму. И когда йог видит облик параматмы, вот тут начинается уже другая йога, превосходящая аштанга-йогу, бхакти-йога, то есть привлечение начинается, что личность все привлекающая, проникающая в сердце своей красотой, силой, отрешенностью, знанием. То есть Бог окружен шестью достояниями в безграничной степени. Йог это видит и пленяется этой формой. Это начало бхакти-йоги. Что это означает? Он снова использует свои чувства, ум, тело, все, что у него есть в служении, проявляет любовь. То есть единственный смысл его — это любить и служить. Оказывается, все просто. Я мог бы начать этот путь с самого начала, видите? У меня есть тело, есть чувство, есть ум. Я могу сразу служить Богу. Только вот знаете, сердце не пленено, вот в чем проблема. А может, его нет, Бога. Видите, в невежестве. А на самом деле бхакти-йога очень проста, можно начать сразу с нее. Без этих вот карма, гьяны, аштанга, йоги, тяжелейших процессов. Но карма-йога, она еще как-то доступна, там, ну, просто хотя бы жертвовать что-то, да. Часть своих усилий, труда как-то, ну, может быть, человек справится. Хотя и сегодня, честно говоря, карма-йогу никто не сможет сделать, как она описана. Лишь частично. Ну, садака дают, там, скажем, кто-то 5%, кто-то 10% в разных культурах это может отличаться. Жертвуют там на храмы люди. Ну, такая упрощенная, может быть, карма-йога. Но настоящая карма-йога, она ведет человека на высшие планеты. Уже при жизни он обретает такие качества, понимаете? То есть, если вы правильно выполняете карма-йогу общества, вы не будете деградировать. Общество не будет деградировать. Оно будет жить в мире. Но у нас сейчас, мы видим, мира нет на Земле. Деградация, она превосходит как бы духовное развитие пока превалирует. Поэтому можем сказать, что йоги пока ну, нет в той степени, чтобы ну, поддерживать это мироздание в порядке. Поэтому даже карма-йога, видите, сейчас в полном смысле слова трудно практиковать. Бхакти-йога остается в Веркали, в наш самое простое, самое легкое При этом, что если даже нет привлечения к Богу, или любви, или веры, она пробуждает эти энергии, сам процесс. Это удивительно, потому что скажите, что Бог есть, Бога нет, не знаю, да, сомневаюсь я. Но Гита говорит, предложи мне цветок, листок, плод, немного воды. Немножко любви туда, попробуй. Попробуй это сделать. Вот когда вы это делаете, это просто. Ну, то, что есть у вас, не надо каких-то сверхъестественных усилий. Интерес, любознательность, может быть, ну, теоретически сказать, ну, Бог, спасибо тебе за солнце, там, за воздух, ну, вот я тебе цветок. И вы почувствуете его присутствие. Это могущество бхакти-йоги. Потому что Бог не подчиняется ни карма-йоге, нашей деятельности. Мы не можем победить его нашей деятельностью. Он не подчиняется нашим мыслительным каким-то успехам или выводам. Он за пределами этих выводов. Он не подчиняется нашим мистическим способностям йоги, аштанга-йоги, сверхспособностям. Он выше всех этих способностей. Но он подчиняется любви. Если мы даже делаем попытку такую, говорится, мы сразу получаем результат, контакт. И, собственно, Бхагавад-гита, она описывает все эти процессы, вот уже 17 глав. И также описывает, почему есть разные религии в 14 главе и в 17 главе. Разновидности веры и тригуны материальной природы. То есть как бы разъяснены все аспекты жизни. Если внимательно почитать Бхагавад-гиту несколько раз, вы найдете ответы на все эти вопросы, жизненно необходимые. Почему нужно много раз читать? Потому что ее нужно как бы, ну вот как, растворить, чтобы вкус почувствовать. Вот, знаете, сахар, на самом деле, он очень твердый. Мы рафинированный сахар покупаем, быстро растворимый сейчас делают, для удобства, для скорости. Мы же заняты люди. А вообще-то сахар — это как подобен камню. Его растворить в воде очень сложно, даже в холодной, но кипятком мы растворяли его. Тогда сахар такой продавался в старые времена, в мешках, вот, с такими мешковинами еще, волокнами попадал в чай. Было неприятно видеть все эти штучки. Поэтому его рафинировали, подготавливали для более приятного употребления. А вообще он такой был нерафинированный. Его не разбить было молотком, очень сложно было. И вот Бхагавад-гита подобна такому нерафинированному, не готовому как бы к употреблению современного человека, да, его нужно еще вот растворить, этот сахар. И очистить ум от каких-то еще своих представлений, уже ложных, приобретенных в этом мире. Да? Вот это, как я говорил, запутанность философская, перегрузка идет. То есть наш ум перегружен информацией лишней. Поэтому компьютер зависает наш. Попадает что-то из Бхагавад-гиты, и мы не можем найти аналогов в нашем каком-то опыте и терминологии. Поэтому здесь нужно вот растворить, прочитать несколько раз комментарии, еще раз стихи, и постепенно, постепенно вдруг эти утверждения Бхагавад-гиты, они как магнит начинают, знаете, вот формировать вокруг себя вот структуру всех этих мыслей. Собираться к центру начинает все постепенно. И потом вдруг вы в какой-то момент прозреваете, видите целиком картину, все, боже мой, как все ясно становится. Это в самой Бхагавад-гите написано, что знание, как приходит знание, никак, не просто прочитанная книга. Или мы что-то услышали новое, допустим. Мы снова это забудем. Оно приходит, как восход солнца. Это другой подход совсем. Вот. Солнце поднимается, и вот этот свет солнца озаряет все вокруг сам по себе. То есть просто все видите. А раз видите, вы не можете забыть. Тут не вопрос памяти, когда вы видите. Вот когда вы не видите, тут память нужна, чтобы удерживать все это. Да? Мы видим сейчас при помощи памяти философию. Но глаза не видят наши, чувства не видят то, что мы читаем в книгах. Здесь же Бхагавад-гита говорит, что когда знание приходит, вот йога это, да, связь, то это подобно солнцу, которое вдруг встает и все освещает, любую деталь. Видите вещи как, они есть на самом деле. В этом смысле не обязательно иметь развитую память, чтобы запоминать стихи Бхагавад-гиты, цитировать, скажем там, или рисовать какие-то схемы логические на доске, чтобы было понятней в уме, да, в темноте невежества немножко вот какую-то структуру упрощенную иметь. Нет, мир очень сложная структура. И тут нужно как бы вот видение солнца. Под солнцем нужно все увидеть. Ну вот мы видим сейчас все при свете. Выключите свет и дайте человеку задание вспомнить все, что он сейчас видел, перечислить. Он не сможет. Видите? Но мы видим без такой памяти, просто потому что свет есть. Это Бхагавад-гита. Ну и сегодня мы начинаем с вами 18 главу. Совершенство отречения. Как я понял из опыта, больше всего людей останавливает вот этот момент в духовной жизни. Отречение. Вот это пугает их. Отречение, значит, что нужно от всего отречься, что ли, это монастырь получается. Все-таки в конечном итоге вы хорошо говорили, много знаний тут, а в конце концов вывод в монастырь идти. Вот это нас пугает, останавливает. Само по себе знание, да, интересно все это. Но вот монастырь не интересен. Так ли это? Здесь в Бхагавад-гите уже говорилось. Послушайте внимательно. Давайте осторожно к этому вопросу подойдем. Не как сумасшедшие, как разумные люди. Чатурн варням майя стриштам гунна карма випага шага. В третьей главе еще Кришна говорит, что создано варнашрама адхарма. Четыре варны созданы. И четыре ашрама созданы природой свыше для человека. То есть мы представляем разную гуна-карму все люди, разную природу. У каждого есть своя природа, свои наклонности. Да. И что же такое отречение? В Гите написано, отречение начинается с того, что должны выполнять свои обязанности, а не чужие. Вот это отречение. Так от чего же мы отрекаемся? Не от себя, а от наносных вещей, от наносных мыслей, от ложных представлений. Откуда эти ложные представления? Откуда эти наносные мысли? А потому что человек завидует кому-то, хочет быть как тот. Нет, будь самим собой. Вот это называется отречение. Это поиск самого себя, это самопознание. Без отречения человек не сможет познать себя, он будет кому-то подражать. На самом деле не будет, а он подражает. Все люди подражают кому-то. В этом проблема. Все хотят быть кем-то, но не самим собой. Они изучают, смотрите, науку, культуру, искусство, политику. Они много знают в математике, там, не знаю, физике, там столько всего открытий, там уже ядерные энергии открыли, там, и такие, и другие, и дальше еще идут. Но только одну науку обходят стороной, отрекаются от нее. От общения со святыми, от науки и самопознания. Называется ложное отречение. Нужно наоборот. Познать себя сначала нужно. А для этого нужно сначала отвлечься от всех этих вещей. Отойти от них. Как от смысла высшего. Они могут быть как вспомогательные науки для нашего существования. Почему нет? Но как смысл жизни нет. Они не на таком уровне, эти науки. Они второстепенны. Первостепенно наука о душе, о самом себе. И здесь требуется некоторое отречение вот этой как бы внешней энергии. Не думайте, пожалуйста, что если вы отречетесь от внешней энергии, она перестанет существовать или функционировать. Тело работает без нашего участия. Нам там нечего делать. Как говорят врачи. Вот туда уже не лезьте, не мешайте органам своим. Ухо прочищайте палочкой. Вот на такую глубину. А туда это не ваше дело, туда не надо лезть. Там без вас все происходит. Не мешайте этому всему. И также мы должны знать, как питаться, чтобы не мешать нашим органам. То есть называется регуляция, отрегулировать вот это отречение, чтобы отрегулировано хорошо. Знаете, как питаться, как спать, как работать, как отдыхать. От лишних вещей нужно отречься. Тогда тело становится вот этой вот настроенной волной, через которую вы получаете информацию о Боге и о душе. Само по себе, как солнце сходит. Вот тогда это происходит само по себе. А пока не произошло нам, ой, как трудно все это учить, эти термины, эти стихи, тут комментарии столько, боже мой, это все читать надо, что ли? Купил на свою голову. Мне там один человек как-то, знаете, вот, ну, стучил эту книгу, вот, ну, как-то я вот взял все-таки под его влиянием. А домой пришел, думаю, ну, я же не смогу это все читать, поставил на полку. Вот так оно и происходит. Что в голове у нас, конечно, столько невежества, столько тьмы. В этой тьме можем жить миллионы жизней, понимаете, бесконечное количество времени. Согласно Бхагавад-гите. Мы живем не одно творение Брахмы уже. Потому что весь этот мир создается, поддерживается и разрушается. Создается, поддерживается и разрушается. Создается, поддерживается и разрушается. Бесконечно. Сколько мы уже пережили таких циклов? Никто не помнит, даже прошлую жизнь не помним. Это невежество. Вот оно невежество. Большое невежество. Великое. Трудно представить даже, что это за невежество. Мы выпали из вечности, видите, попали в материальное тело ума, чувств, ощущений, представлений о мире. И какое у вас тело, так вы видите мир. А какой мир на самом деле? Давайте немножко отречемся от этих наших материальных восприятий. Как? Давайте будем делать все это для Бога теперь, то, что делать для себя. Это и есть то самое отречение. И в ответ мы получаем «Дадами будд йогам там» — разум. Вот это просвещение. Это все из Бхагавад-гиты. Ничего не придумываем. Здесь есть все. Какой метод? Метод — найти нужно духовного учителя. Другим методом не постичь. Даже и вообразить невозможно будет. Нужно найти того, кто знает, кто уже в процессе находится. И достиг определенного уровня уже, который может вести за собой. Есть разные тоже духовные учителя разных категорий, есть пророки, есть там ниже и так далее, и так далее. Но каждый человек — это гуру, если читает Бхагавад-гиту, если размышляет на эти вечные темы. Он становится вартма-прадаршика-гуру. Это категория гуру. Самое важное, что все люди должны указывать верное направление друг другу, не обманывать. Куда мы должны идти, ради чего жить? Самопознание. Йога, свяжитесь с Богом, вот туда идите, в эту сторону. Это правильная сторона. Все люди должны стать такими гуру. Такие гуру должны быть миллионы, 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 чтобы мир кардинально изменился. Потому что мы все направлены в неверном направлении, хотя делаем хорошие вещи, много интересных вещей, но направление выбрано неверно. Ну какой толк, вы садитесь в поезд, который хорошо устроен, но едет в неверном направлении? Вам там комфортно, но где вы высадитесь? Вот в чем вопрос. Это совсем не то место, куда вы хотите приехать. Ведь никто же, например, не хочет пойти в ад. Вы думаете, что как люди попадают в ад? По неведению. Никто не собирается в ад. Но попадают. Никто не хочет войн, а войны происходят. Никто не хочет страдания, страданий полно. Что за жизнь такая странная? Вот это невежество все. Поэтому, конечно же, отречение, нужно понять его правильно, не примитивно, как некоторые представляют. Сектанты, они отрекаются от всего. Нет, нет, не от всего. Мы от Бога не отрекаемся. Сектанты те, кто от Бога отрекаются. И от служения Богу отрекаются. Если вы служите Богу, как вы отрекаетесь? От чего отрекаетесь? Вы все используете. На благо. Вот что такое отречение. Когда вы для себя используете, это привязанность. А когда для служения Богу, для блага всего, это есть отречение. Поэтому полезная вещь оказывается, если рассмотреть ее с разных точек зрения. Привязанность также означает, что мы мешаем друг другу развиваться. Мы что-то требуем от человека, от того, что он не может сделать. Допустим, как мы воспитываем детей, посмотрите. Сколько вреда наносят сегодня родители своим детям? Понаблюдайте из-за привязанности. А что такое отречение в этом смысле? А вы должны познать эту личность и воспитывать ее в соответствии с его природой, а не своими желаниями. Вот это называется любовь. А привязанность ты будешь таким, как я хочу. Я тебя породил, я тебя убью. Это привязанность. Много трагедий в семьях на этой почве. Это проблема отцов и детей. Дети не хотят слушать родителей, поэтому. Они меня не понимают. Ну, вот сколько ко мне подходят молодых людей, говорят, я вот учусь в таком-то институте, но не хочу. А чего там учишься, почему? Родители захотели. Знаете, каждый второй практически. Потрясающая вещь. А я думаю, скорее бы закончить этот институт, да заняться вот чем-то другим вообще. Не знаю еще чем. Но хотел бы вот то-то, то-то, то-то. Но родители вот заставили это делать. Это серьезная проблема современного мира. И видите, родители вроде любят своих детей, а поступают во вред. Никто же не хочет вроде вреда, а вот невежество. Путь к разрушению династии. Поэтому отречение необходимо. Отречение означает, что все люди должны стремиться к Богу. Какая бы ни была природа, там все примиряется. В абсолютной истине все примиряется. Люди не могут создать такое общество, где бы все примирилось в силу своего эгоизма. Они воюют, спорят, опровергают друг друга постоянно. Разные страны нацеливают друг на друга оружие, которое может уничтожить всю планету, сжечь просто. Вот это путь на благо мира называется. Нет, это путь привязанности, который людей сводит с ума. Поэтому совершенство отречения, о чем же будет говорить эта глава? Мы так и не прочитали ни одного текста, видите? Потому что само название еще нужно объяснить. Совершенство отречения. Потому что кто-то скажет, я это даже читать не буду. Тут отречение какое-то, и мне не нужно это ваше отречение. Да нужно всем отречение. Арджуна Увача, тут Арджуна спрашивает в первом тексте. Арджуна сказал, о, могучий руки. Я хочу узнать, какой истинный смысл отрешенности тьяги. Тут слушайте внимательно, пожалуйста. Запоминайте слова. Есть отрешенность, тьяга, и отречение от мира, саньяса. Два вида отречения. О, победитель демона Кеши, о, повелитель чувств. Так, здесь Кришну называет, смотрите, первым, могучий руки. Он самый сильный, потому что. Он может рукой держать Вселенную легко, не чувствуя ее веса. Он может поддерживать планеты на своих орбитах. У него повсюду эти руки есть, он безграничный. Этот безграничный Господь Бхагава называется во второй главе. Мы этот термин уже с вами прочитали, объясняли. Он друг Арджуны также, видите, он всемогущий. Скажите, как это кто-то может быть другом, если он держит всю Вселенную? Что, может быть вашим другом? Да, он всемогущий. Может быть. Это вопрос отношений. Вот это самое препятствие. Бог всемогущий, такой, знаете, грандиозный, страшный. Не дружить с ним как-то, знаете, не представляется даже такое возможно. Нет, у него это прекрасная форма Кришна изначальная. Он друг всех живых существ. Но для них все это и творит. Только они, правда, тут тоже творят что-то. Вот это надо согласовать, и все будет хорошо, и мы снова подружимся. Он, конечно, большой друг, великий друг. Но мы можем дружить с ним как бы даже на равных, как Арджуна, если достигнем духовной платформы. Он нас может сделать очень близкими, дать подобное тело, как у него даже. Он все может. У него так много всего, боже мой, конца и края нет. Нет вопроса о дефиците каком-то в духовном мире. Дефицит в материальном мире, мозгов не хватает, что делать? Дефицит. Как мне прочитать Бхагавад-гиту? Тут вот это материальный мир, не путайте эти вещи, пожалуйста. Это не наш мир, наш мир другой, где нет дефицита. Итак, Арджуна говорит, могучие руки, то есть все может. Другое, как он к нему обращается, победитель демона Кеши. Ну, уже объяснялось, что ум сравнивается с демоном. Вот когда я чего-то не понимаю, почему? Либо скудный запас знаний, либо ослиное упрямство. Два фактора. Значит, я чего-то не понимаю. Я должен обратить внимание, что я не понимаю не всегда потому, что я человек неправ, скажем, или что-то говорит неясно. А еще и потому, что я упрямый, как осел, и знаний мало у меня. Вот к этому поворачивайтесь, и вы поймете, о чем здесь речь идет. Потому что Арджуна так и говорит, победитель демона Кеши. Зачем она об этом говорит? Какого-то демона Кеши вспомнил. Не просто к слову пришлось. В этом смысл. Ни одного слова лишнего нет. Это Арджуна, он друг Кришны, он освобожденная душа, он освобожден от невежества. Он не произносит лишних слов или глупостей каких-то. Потому что ум сравнивается с демоном таким, упрямым, глупым. Он глупый и отставит все равно свои позиции. Это демон называется. Так вот, Кришна очень ловко убивает всех демонов. Потрясающим образом. Поэтому он говорит, ты побеждаешь демона, даже демона Кешу убил. Так вот, разъясни мне ту вещь, которую ум не понимает, вот этот демон упрямый, скудоумный. Мне приходится жить с этим врагом, понимаете, который вот не понимает, но говорит, утверждает истину. Не понимает, утверждает. Я сам уже понимаю, что заврался, знаете, дальше некуда. Я не могу с ним справиться. Поэтому ты же победил демона Кеши. Ты можешь не просто мне ответить на вопрос, а вот этот ум помочь мне подчинить, справиться с ним. О, повелитель чувств! Еще одно название, видите. То есть мы также хотим почувствовать, о чем говорится в Бхагавате. А Кришна — источник чувств. И он говорит, ты можешь это почувствовать, не просто прочитать. Почувствовать душу, почувствовать сверхдушу, почувствовать все, что здесь описывается. Но эти чувства от меня изведут. Самое высшее чувство — это любовь к Богу. Если кто-то обретает такое чувство, это духовное чувство, ему открывается все. Все, что он проживает. Он абсолютно свободен. Все желания исполняются. Говорит, если вы любите Бога, делайте, что хотите. А если не любите Бога, тоже делайте, что хотите, нам все равно. Но вы за это сами отвечаете. Ведь и тут свобода, и тут свобода. Какую свободу выбираем? Прабхупада взял таракана, помните? Вот такой таракан. Я не шучу, в Индии такие тараканы. Здесь такие тараканы. Максимум. С усами чуть-чуть больше. Вот с усами, я думаю, вот так таракан будет выглядеть. Ну, такой молодой, как бы развитый. Но в Индии, если с усами взять, о, что усы еще, ну, один таракан. Вот такой я видел. Блестящий, как Мерседес черный. Огромные лапы, и скорость у него сумасшедшая просто. Когда он так вот стоит, он ринется, и вы пугаетесь просто, не знаете, что с такими тараканами делать. И вот когда этот таракан появился, Прабхупада сидел с учениками, ученики были в шоке от этого таракана. И, а Прабхупада, он же как индус, ну, ему дело привычное, он просто взял его руками спокойно. Но таракана никому... Это очень сложно, знаете, западному человеку взять такого таракана руками. Правда, взял этот таракан, он беспомощный, безвредный абсолютно. Не кусается, ничего, безвредный. Вид у него такой, сумасшедший. Джива там такая, сумасшедшая, знаете. Открыл окно, ученики смотрели, что Прабхупада делал. А все, что Прабхупада делал, он в духовный смысл вкладывал. Даже вот в это, в эти поступки. Открыл окно, форточку, и сказал таракану, теперь я тебе дарю весь мир. И все поняли, вот она, свобода в материальном мире. Вы оказываетесь никому не нужным здесь. Вот она, свобода. Делай, что хочешь. Нет. Делай, что хочешь, означает в позитивном смысле все твои желания исполняются. Что хочешь. Все для тебя хорошо будет. Если ты обрел любовь к Богу, ты не будешь потерян никогда. В этом мире, жестоком, холодном мире, никто нас не защитит, как Кришна. Да, но к этому мы должны еще сознанию прийти, верно же, да? И вот поэтому здесь два вида саньясы. Саньяса — отречение от дел, и тьяга — отрешенность. Чем отличается? Вот выбирайте. Оказывается, сейчас вы увидите, вы можете быть очень отреченным человеком, не живя в монастыре. Монастырь означает отречение от деятельности. От работы, от семьи, от тех материальных обязанностей. Вы уходите в монастырь. Это называется саньяса. А тьяга — это другой вид отрешенности. Вы делаете все, что должны делать, отрекаетесь от плодов деятельности. Видите? Каждый может практиковать отречение в разных условиях. И что же из этих двух лучше? будет выясняться здесь совершенство отречения. Есть разные формы отречения. А, Шри Бхагаван Увача, опять, видите, Шри Бхагаван Увача. Опять слово Бхагаван, Верховная Личность Бога, сказал. Верховный Господь сказал, отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира саньясы. Отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тягой. Одни мудрецы говорят о том, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной. Вот это саньяс. А другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапасии. Ведь, оказывается, есть позитивная деятельность. Кто-то говорит, вообще от всякой деятельности отрекись, уходи, живи в пещере, в отшельничестве. Откажись от всего. Весь мир осквернен. Так они говорят. А другие говорят, нет, подождите, жертвоприношение – это хорошая деятельность. Жертва, да? Благотворительность – это же хорошая деятельность. И тапасия – то, что развивает нас, тоже хорошая. Почему нужно отказываться от них? Вот они спорят. Отказаться ли от всего, либо вот частично. Что ж такое отречение, да? Полное отречение. Полное отречение, кажется, отказаться от всего тогда. Другие говорят, нет, вот эти вещи нужно делать, потому что они помогают прогрессировать в душе человека. О, лучший из рода Бхараты, теперь послушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О, тигр среди людей. В Писаниях говорится о трех видах отрешенности. Вот интересная тема раскрывается. Оказывается, целая область, видите, не изученная у нас науки, человеческой науки. Что без отречения мы не найдем пути к счастью, без изучения этой темы и применения ее в жизни правильного. Когда человек совершает какие-то ошибки или человечество, когда религии искажаются, эти пути чистые забываются, когда проникает туда корыстная какая-то выгода. Люди отворачиваются от такой религии постепенно, не доверяют ей. Все плохо кажется. Но Прабхупада говорил, что если на вашем глазу выросла катаракта, не выкалывайте глаз целиком, снимите катаракту. Вернитесь к изначальному знанию. Оно абсолютно все позитивно, полезно. Извращено людьми. Поэтому давайте разберемся с помощью знания, что же такое истинное отречение, отрешенность. Здесь Кришна говорит, что есть три вида отрешенности в соответствии с тремя гунами, которые описывались в 14 главе. Вот тут мы разберемся, от чего нужно отказаться, что нужно принять. От жертвоприношений, благотворительности и тапасии никогда нельзя отказываться. Ибо они очищают даже великие души. Вот это Кришна говорит. Видите? Так что ж такое отречение? От чего-то мы не можем отказаться. И не должны отказываться. Что-то мы должны использовать в служении. Это называется отречение в деятельности. От деятельности-то мы не можем отказаться. Вот какая проблема. Даже на мгновение не можем прекратить деятельность, так как же мы отречемся? Вот это сбивает с толку людей. Вы можете уйти в монастырь, но деятельность-то вашего ума не прекращается, мысли, тело не прекращается, вы продолжаете есть, спать, вы одеваете одежду, вы должны же работать, там даже в монастыре трудиться должны. Так как, от чего же вы отрекаетесь? И там дьявол приходит. И там нужно молиться, суровые аскезы совершать, жертвоприношения совершать. Видите, так как же вы отрекаетесь? Это от жертвоприношения, благотворительности и тапасии нельзя отказываться. Это невозможно. все это нужно делать без ожидания плодов. Делать это следует из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Вот что такое отречение. Мотив, причина деятельности, оказывается, решает, отвечает на этот вопрос. Не сама деятельность работает или не работает, а для кого, для чего работает. Вот причина. Называется деятельность в бездействии. Одновременно вы действуете и никаких последствий не навлекаете. Бездействие, как будто вы бездействуете. Не нарушаете равновесие ни в своей жизни, ни в жизни других людей. Это сложно, потому что, чтобы здесь заработать деньги, фактически вы должны у кого-то их отнять. Но если вы возвращаете эти деньги честным путем, то все равновешивается, правда же? А если просто их скапливать, вы нарушаете равновесие. То есть деятельность нарушает равновесие ради плодов. Если вы зарабатываете, тратите, зарабатываете, отдаете, не нарушается равновесие. Но если стоит там что-то лишнее скопить, вы нарушаете равновесие. Поэтому все эти богатства, все для кого-то приносит как бы удовлетворение, но нарушает равновесие в мире. Потому что нет отречения. Опять та же причина. Люди не идут путем отречения, идут, развивают привязанности и накапливают, отнимая у кого-то. Поэтому есть бедные и богатые в таком мире. Есть люди образованные, есть люди совершенно темные. Обмена нет. Темный, оставайся темным. Твоя проблема. А я образованный. Это моя удача. Вот что сейчас происходит. Потому что нет отречения. Люди присваивают себе и знания, присваивают себе деньги, присваивают себе недвижимость, присваивают себе как можно больше. Конца и края тому нет, говорится. Хочешь $1000 заработать? Заработал. Теперь нужно $10,000. Заработать. Мне нужно $100,000. Потом миллион, потом весь мир нужен мне, понимаете? Вот жил старик со своей старухой в Синевом, помните? Все начинается с разбитого корыта, да, чем заканчивается? Владычице морской нужно быть теперь. Это душа, вот эта оскверненная душа, это старуха, да, которая не знает меры. Поэтому, если мы и действуем в этом мире, то нужно действовать ради благотворительности, ради жертвы и ради тапаси. И при этом это нужно делать из чувства долга, а не ради выгоды. Смотрите, даже благотворительность можно делать ради собственной выгоды. А? Как выкручивается ум. Как хитро все устроено в нашей психологии, да? Хорошо, раз престижна благотворительность, я буду делать благотворительность. Зачем? Чтобы получить престижное положение, уважение в обществе. Это есть также в Евангелии, эта тема. Все духовные люди говорили об этом, и пророки. Кто-то сыпет серебро и злато на алтарь, а кто-то принес медный пятачок, монетку мелкую. И пророк сказал, больше всех положила эта женщина. Нищенка какая-то пришла. И тут рядом с ней ее отталкивает, знаете, люди такие гордые, богатые, кошели открывали, сыпали на алтарь серебро и даже золото, чтобы все видели их благочестие. А Христос никакого внимания не обратил на этих людей, а заметил сердцем ту женщину. Она говорит, больше всех принесла. Вот она настоящая Яги, жертва. И даже ученики сказали, учителя, как понять? Там всего лишь медный пятачок мы видели, а там золото и серебро. А они, говорит, сыпят от избытка, а она последнее принесла. Это настоящая жертва. И так, когда мы слышим такие примеры даже об такой жертве, о таком отречении, у нас сердце очищается. Поэтому просто читая Бхагавад-гиту, мы тоже очистить сердце можем. Если изучать ее день за днем постепенно, растворять этот сахар, понимаете, почувствуем сладкий вкус, больше, 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 больше. Нектар. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если введенный в заблуждение, он перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества. Вот так. Мы слышим иногда некоторых людей, они говорят, устал от жизни, хочется все бросить. Встречали таких людей? Нередко сейчас мы. Люди уставшие, разочарованные, как-то чувствуют, что бесполезно как-то все это в жизни. Устал. Знаете, от чего люди устают? Разочаровываются. Это описано в 5-й песне Бхагавата. Сейчас послушайте внимательно. Есть желания материальные. Где они все хранятся? В уме они обретают какую-то форму. Конкретно, что я хочу. В уме разум и ум работают, и у меня в уме есть, скажем, я вижу вот такой дом. В уме все это уже есть. И дом, и куча денег там в уме уже, я вижу, где сейф поставлю, там сколько там будет, там все. Весь мир у меня тут готов. Но пока этот объект чувств не коснется моих органов восприятия, я считаю, что у меня ничего нет. И когда вот так вот этот образ, созданный в уме этих желаний, не коснется моего органа восприятия, я считаю себя несчастным человеком. А когда касаюсь этого всего, физически думаю, желание исполнено. Вот что происходит. Так, майя обманывает нас. Но неужели все желания исполнятся, если я деньги накоплю? Или дом построю. Ну что еще я хочу? Или оденусь красиво. Неужели все желания исполнятся? Нет, ничего не исполнится. Коснутся ли они моего восприятия или не коснутся, в голове останутся, ничего не изменится. Почему? Потому что на место этих выполненных желаний новые придут. Погоня за морковкой. Вы идете за морковкой, она почему-то на таком же расстоянии остается. Постоянно, понимаете? Странная какая-то система вообще в жизни. Вот казалось бы, тут чуть-чуть еще осталось. Ну, еще работай, да. Тут тяжести, осел ее, знаете, у него там вьюг такой большой. И морковка впереди. В Индии можно видеть быка в поле. Ну, так, траву щиплет. Только этим занимается всю жизнь. И он ходит. И за ним цапля сзади смотрит туда ему между ног. И ходит к ним. Целый день цапля ходит за быком. Вот изучали, что за феномен, что непонятно, да? Вот цапля и бык, вот как они связаны вообще? Цапля вообще рыбу ловит там где-то или лягушек. Вот за быком ходит целый день. Оказывается, это есть ответ на этот вопрос. Вот спрашивали тоже, что это за явление такое, цапля за быком ходит. Не за коровой. Оказывается, мошонка быка висит, напоминает ей рыбу. И она ждет, когда рыба упадет оттуда. Вот и ходит за быком, ждет, когда рыба упадет. Но рыба никогда не упадет. Правда, вот так. Прабхупада этот пример приводил. Это иллюзия. Он, мы говорим, морковка осла, а там вот рыба между ног быка. И цапля ходит целый день, представьте, это голодная. Чем больше она голодная, тем больше она ждет, ожидает, понимаете? Наоборот, тем больше привязана. Вот такие примеры даются. Мы смеемся, наверное, над цаплей. Над кем смеетесь, говорит? У нас тоже проблема подобного рода. Мы тоже за этой морковкой уже ходим не одну жизнь, понимаете? За этой мошонкой. Ну, а так можно посмеяться немножко, пошутить. Совершенство отречения — это интересная тема, смешная тема очень. Когда человек к чему-то привязан, можно, конечно, в этом юмор тоже увидеть. Хорошо, приведу тогда пример, где юмор. Но я смеялся. Ловушка для обезьян — это я такие примеры привожу иногда. Это реальная, то есть вещь, вот как обезьян ловят диких. Ничего сложного. Любой из вас, где бы ни жил, можете обезьяну поймать голыми руками, оказывается. Хоть она ловкая, бегает по деревьям, кажется вообще очень трудно. А нет, берете ящик, коробку крепкую делаете с отверстием. Отверстие должно быть так отрегулировано. Смотрите, вот так вы должны. Вот обезьяне руку должны сделать, макет, и просунуть вот таким образом. Она проходит. В ящике внутри апельсин крупный. Вот, она берет так. Вот с апельсином не выходит уже рука. Ящик привязать к дереву. И все, ловушка готова. Никакой сетки, ни клетки. Обезьяна спускается с дерева, смотрит в ящик. Апельсин, оп, руку туда схватила, а вытащить не может. Все, она поймана, не отпустит. Так что же ее держит, скажите? Вожделение. Апельсин. Вожделение. Вот она цепь. Ни коробка, ни апельсин, ни веревка. Она не отпускает руку, вот в чем дело. Отречение, отпусти, и ты свободен. Какие простые примеры, смотрите. А как в жизни трудно понять? То есть. А мне кажется, я же не обезьяна, я ничего не держу, я свободен. Нет. Вожделение — это цепь. Зависть, жадность. Видите, человек должен научиться понимать язык природы, учиться на таких вещах. Учиться у обезьян можно. Учиться у дерева можно. Вот это человек. Для этого мы читаем Бхагавад-гиту, чтобы учиться в этой жизни, видеть вещи, как они есть на самом деле. Поэтому без отречения, конечно, нам очень сложно будет жить в этом мире. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. Какой плод отрешенности подлинный? Свобода. Все мечтают о свободе. Но какой путь к свободе, люди не знают. Мы борются за свободу. Но борьба — это привязанность. Как же мы можем привязываться ради свободы? Противоречит. Итак, значит, в гуне невежества человек отказывается от предписанных обязанностей. А здесь он не отрекается от обязанностей в страсти, потому что это трудно выполнять обязанности. Или из страха. Давайте почитаем комментарий. Человек, сознающий Кришну, не должен бросать работу и страха запутаться в материальной деятельности. Вот о чем речь идет. Если вы духовный человек, вы будете бояться работать. Именно с этой точки зрения, почему монастырь уходит, потому что здесь мы запутываемся в этой деятельности, здесь люди обманывают друг друга, тут сложный мир, материальные отношения, и мы не хотим с этим связываться. Это в страсти. Значит, такая монастырская жизнь в страсти. Отец Сергий, вот этот рассказ Толстого, как раз об этом показывает. Причина ухода в монастырь того героя. Он попал в серьезную ситуацию, сложную. И он испугался этой ситуации, то есть безвыходной ситуации. Это было слишком трудно и страшно жить такой жизнью, с такой репутацией. Он ушел в монастырь. Но это была страсть. И потом он позже осознал это, что нужно в миру жить, но смиренно. Не нужно никуда уходить. Ну, это мысль Толстого. На самом деле, вот если так исторически посмотреть даже на христианство, то изначально в монастырь никто не уходил. Иисус не уходил в монастырь. Его ученики не уходили в монастырь. Это позже было привнесено. Вот такая жизнь монастырская именно. А они все были проповедниками. Они были все в служении. Вот что давал Иисус Христос. Говорит, светильник ставьте на стол, идите всем рассказывайте. Несите благую весть. Вот о чем речь была. Но позже из-за каких-то, может быть, сложностей, там, исторических обстоятельств, стали появляться, конечно, отшельники, которые вот молились, медитировали. Это уже другая категория, как бы, духовной жизни. Это больше осмысление, гьяна, йога. А бхакти — это именно нести благую весть, распространять любовь, о которой говорил пророк. Это бхакти. Бхакти редко встречается, таких проповедников мало, скажем, во всех религиях. Их единицы, которые могут вдохновить на путь истины, да, людей, зажечь сердца. Это бхакти. Многие просто молятся, скажем, или читают священные книги, пытаясь понять. Некоторые живут уже светской жизнью практически. Ну, иногда просто ходят там в храм или мечеть. Значит, страх связывается с материальной деятельностью, потому что она материальна. Это страсть. Либо отказывается, потому что это трудно. Развод как раз относится к этому. Это отречение в страсти. Все, не могу жить такой жизнью. Все. О, я тоже. Значит, я тоже так устал. Мы оба. Давайте разведемся. А дети? Ничего. Это страсть. У Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Да, трудно, но мы же не ради плодов трудимся, ради исполнения долга. Может быть, семья неблагодарная, может быть, на работе начальство не отблагодарило, или государство пенсию не назначило должную. Нет плода. Но мы это делаем это для Бога. Совсем другой мотив. А хорошо, для Бога делаем. Как это меня поддержит, если не будет пенсии, например? Я могу Богу служить всю жизнь, а без пенсии-то не проживу. Вот это заблуждение, серьезное заблуждение, вот этот страх, страсти, все это в невежестве. Эти люди не понимают, что это за жизнь такая. Они думают, что мы должны работать впустую, да? Нет. Когда вы из чувства долга действуете и не привязаны к плодам, ваша жизнь насыщается отношениями настоящими. Вы создаете большую семью, представьте себе. Не может быть речи о какой-то проблеме в таких отношениях. Ни денег у людей нет, отношений нет. Даже в семье, говорит, денег нет. Иди в дом престарелых. Отношений нет. Вот сейчас жизнь такая сложная, видите, стала. Нужно сейчас читать и читать Бхагавад-гиту, чтобы распутать этот клубок. Кажется, что даже это применить сейчас мы не можем сразу, да? Сразу. Раз в моей ситуации. Да, не сразу, правда, вы правы. А мне нужно сразу. Есть такая книга? Нет, не получится так. Сначала в ад нужно сходить. Но если честно говорить, не надо же в ад идти. Так что давайте изучать. Сначала давайте освободимся от своих дурных наклонностей, своих. Мы видим, что есть недостатки в окружении у меня, на работе, может быть, там еще где-то. Но сначала давайте разберемся со своим сердцем и умом. Вот он путь. И Гита говорит, на этом пути потери нет, не надо бояться этого. Там, где чистое сердце, все остальное прикладывается, говорится, само по себе. Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Вот она, гуна благости. Что-то нам нравится, что-то не нравится делать. Он не обращает внимания на это. Ему не мешают эти чувства. Нравится, не нравится. Свободен. Поэтому очень эффективен. Сколько мы видим капризов, а? Не хочу, не люблю. Надо делать, но не нравится мне это. Не буду. А вот это нравится, и только это буду делать. Дети за столом хотят сразу сладкое есть, правда же? Что это не нравится мне остальное. Но разумные родители понимают, нельзя только сладкое есть. Нужно есть все должным, регулируемым образом. Приучать ребенка нужно к этому. Потому что есть каприз, прихоть, чувств. Здесь говорится, в гуне благости человек выше этих вещей. Это подобно яду, правда же? Как можно уравнять приятные вещи, неприятные вещи? Но в благости просто на это не обращайте внимания, что долг. важнее всего. Вы руководствуетесь другим чувством совсем, другим разумом. Видите, благостью у вас другая физиология. У вас даже аппетит не появляется, если пища не предложенная. Вот вкусная пища, не предложенная, сразу отворачивайтесь. Там нечего есть. Ну как же нечего, смотри, тут и есть и рис тебе, и те же самые сабжи, что ты любишь. Мы все приготовили. Вот не предложено все. Неинтересно. Но если она связана с Богом, о, аппетит появляется сразу. О, то, что надо. И вкус тот же самый, смотрите, как будто бы. Но добавляется что-то еще, чего нет в обычной пище. Счастье. Просто принимая пищу, чувствуете счастье. Смотрите, как все просто. В сознании Бога, в благости. Поэтому человек не обращает внимания, трудно это делать, не трудно это делать, как. Но он все это для Бога делает, и вкус испытывает больше, чем те, кто просто капризничает в жизни. Так, у нас время истекло, наверное, уже сегодня.
Простите, а еще есть 20 минут на вопросы. Максимум, правда?
Да, максимум 20 минут, поэтому вот мы, значит, прочитали с вами сегодня 10 текстов, да, из 18 главы. Вот я закладку оставлю до следующего раза. Вот такая сегодня у нас очень важная, интересная тема из Бхагавад-гиты, 18 глава. Это последняя глава Бхагавад-гиты. Потом, наверное, мы начнем, когда закончим, снова читать с первой главы. И так это называется реверс, да? Поставим. Через какое-то ронда. Время. Как?
Ронда.
Ронда?
Ну, по кругу.
Да. По кругу, да, по кругу будем читать. Я и читаю так всю жизнь эту Бхагавад-гиту по кругу. Все интереснее и интереснее. Будем надеяться, да, что мы будем продолжать это делать. Вопросы какие у нас?
Спрашивали про накопительство в гуне благости. Например, есть, ну, припоминается сон, когда был вещи, что будут 7 лет засухи, и ну, нужно было накопительство. Вот как с накопительством в гуне благости, как оно может проявиться?
Накопительство отличается от приобретенного количества. Да, вот разные сейчас термины я применяю. Приобретенное количество есть, а есть накопительство. Накопительство основано на жадности, а количество каких-то вещей, оно необходимо для какой-то цели. Это разница. Скажем, нужно построить дом. Для этого нужно какую-то сумму уже накопить, собрать, да, аккумулировать. Это одно. А если мне не нужно ничего строить, просто я вот накапливаю. Это жадность. То есть мы избавляемся не от денег, а от жадности. Поймите, что такое отречение. Кто-то думает, что от денег нужно избавиться. Нет, от жадности нужно избавиться. Вот это и есть отречение настоящее. Поэтому семейный человек, понятное дело, он думает так. У меня семья, так? Есть дом или квартира. Это нужно поддерживать. На случай ремонта нужны какие-то деньги. Так, на что еще? Если кто-то заболеет, нужны какие-то средства. На чрезвычайное НЗ какой-то должно быть. Это нормально. Это не жадность. Это расчетливость называется. Разум. Накопительство — это другое. Когда вы это не используете, вы просто собираете и сидите на этом богатстве и думаете, я богат. Скупой рыцарь, вы, наверное, все знаете эту историю.
Скажите, вы сказали, что есть некоторые вещи, которые описаны в Бхагавад-гите, и они уже утратили свое практическое предназначение. А что бы вы выделили из Бхагавад-гиты, ну, самое практическое для данного времени?
Для данного времени?
Да, самое практическое.
А тогда нужно обратиться к писанием для данного времени, вот для Кали-юги именно. Юга-дхарма называется это. Юга-дхарма вообще это преданное служение. Век Кали, бхакти-йога. Мы уже описывали, да, что в век Кали невозможно практиковать аштанга-йогу, невозможно практиковать жертвоприношение, невозможно практиковать храмовые поклонения уже стало. Векали, эти три процесса, которые работали в прошлой эпохе, сегодня они осквернены и не работают в полную силу. То есть до конца никто не дойдет такими путями. Векали, бхакти-йога дается. То есть сразу же начинаете служить Богу. И начало этому – воспевание имен Бога. Это можем найти в различных источниках. Имя Бога. И в Бхагавад-гите говорится об этом, что великие души, они собираются и говорят о Боге. И испытывают глубокое удовлетворение, транс, таким путем. Не путем аштанга-йоги, а то, что они именно говорят о нем, о его имени, о его форме, о его деяниях. С имени все начинается, потому что имя открывает все остальное. То есть, если вы обращаетесь к какой-то личности, должны знать его имя, это прежде всего. Либо спросить, как вас зовут. Только потом начинать вступать в какие-то отношения. Имя, обращение – это самое важное, правильное обращение. Нужно знать имя. Потом, когда вы знаете имя, он вам скажет свой адрес, свой телефон, там все остальное уже найдете. То есть мы должны познакомиться с Богом. Век Кали – это единственный способ, путь остается. Прямо к Богу обращайтесь, прямо к Нему. Непосредственно каких-то других процессов. Сразу к Нему, к имени, зовите Его. Призвавший имя Господа спасется. Это как раз для нашего времени. В комментариях Прабхупада он часто будет упоминать Хари Кришна мантру, имена Бога.
Спасибо большое, все благодарят. Получается, что когда человеку мешает выполнять свой долг, то отступая, человек ложно отрекается. Тут необходимо решительность проявить. А в служении Богу как? То есть бывает такое, что... Но с первого раза не взять рубеж, и вам нужно какое-то упорство проявить. И вот спрашивают с Богом, как?
Так. Есть два пути вообще к совершенству. Восходящий процесс. Вот как вы берете рубеж, да, вы разбегаетесь и должны взять эту высоту какую-то. Это ваши силы, ваша тренировка постоянная, да, там Брумель был какой-то там известный, прыгун там, другие потом еще прыгали, тоже здорово. Кто-то с шестом, кто-то без шеста, но по-разному. Ну, там нужна тренировка, это называется восходящий процесс. Я иду сам, приобретая какие-то способности и силы, и знания. И вот это сразу не происходит, да, вы пытаетесь, не получается, и вот вы должны за эту жизнь успеть. Если вы за эту жизнь не успеете, что произойдет? В следующей жизни начнете снова опять с тренировки, с нуля. Это восходящий процесс. Да. Вот в том-то и дело, что как бы опыт тонкий остается, а его нужно еще развить опять вот в новом рождении. Как бы способность, да, талант есть, а надо еще воспитывать, обучать, все равно придется заново работать. И все равно его обучают грамоте, да, все равно его обучают грамоте, все равно нужно школу пройти какую-то. А вот нисходящий процесс – это другое. Нисходящий процесс значит, что помощь еще сверху приходит. Нисходящий процесс, милость называется, крипа. То есть садана – это наши усилия, а крипа – это милость сверху. Вот таким путем нужно идти, двумя путями одновременно. Совершайте усилия и зовите Бога. Вот тогда все постепенно будет получаться. Вы уже не падаете, потому что если нисходящий, он вас держит. Поднимает и держит. Связь есть со Всевышним, он вас держит. Если связи нет, вы еще не достигли его. Идете другими путями. Связи нет, вы можете упасть вниз. Как растение, которое вьюнок вьется по стволу дерева, оно еще может упасть, пока не закрепилось наверху. Такие сравнения даются. Поэтому нисходящий, восходящий. Вы идете восходящим процессом, но также нужна и крипа сверху. Иначе это будет очень затяжная практика, очень долгая. Поэтому в Векали говорится, у вас времени нет, вы слишком мало живете в Векали. У вас век очень короткий в Кали-югу. Поэтому нисходящий процесс важнее. Совершайте усилия и зовете Бога, повторяйте Его имена и так далее.
Спрашивают, как, если вы знаете, конечно, можете помочь, как совместить мусульманский путь совершенствования в мусульманской традиции и в вайшнавской, если есть подобная параллель, возможно.
А и совмещать ничего не нужно, это все одно и то же. Одно и то же. Но мы предлагаем Бхагавадгиту, чтобы подробнее узнать об одном и том же. И то от Бога, и это от Бога. Но просто вам же интересно, да, подробности узнать. Читайте Бхагавадгиту также. Потому что если вы мусульманин настоящий, как бы правоверный, наверняка вам будет неудобно отрекаться от своей религии, скорее всего. И не нужно. Если вы себя не считаете мусульманином, нет проблем. Много сейчас людей, они живут светской жизнью в мусульманских регионах, они читают все книги подряд, какие хотят. А вот уже, скажем, если они в традиции такой сильной, им трудно это сделать. Подчас невозможно. Поэтому просто вы читаете Бхагавадгиту, оставаясь в исламе. Я знаю много таких мусульман, и даже муллы читают Бхагавадгиту, оставаясь на своем служении, в своем месте. Какие проблемы? Я даже не думаю, что нужно что-то совмещать, потому что Бог-то один. Бог-то один. А что совмещать? Если были бы разные боги, да, как-то вот нужно было их как-то совместить. Трудное дело. Если Бог один, то совмещать ничего не нужно.
Нитай Мангалов Прабху спрашивает, на что опираться, стоя на перепутье, чтобы выбрать правильное направление дороги?
На перепутье, есть разные как бы ситуации. Либо это разум человека, вот скажем, стоит на перепутье, и что нужно? Знания тогда получить, да? То есть услышать, да, вот что это за путь, а это что за путь, это что за путь. Либо пойти на свой страх и риск. Это опаснее, конечно, можно ошибиться, потом возвращаться придется. Либо спросить того, кто идет этим путем уже, посоветоваться. А бывает, это просто пинок майи, что мы не выбирали, просто пинка получили и побежали, сломя голову куда-то. Это карма, судьба так повернулась. Случаются все эти вот моменты. Бывает, что мы под влиянием обстоятельств, скажем, это сделали. Выбрали бхакти-йогу под влиянием, под давлением обстоятельств. Сам бы не выбирал. Слушай, тоже случается такое. Ко мне однажды, это было давно, могу сейчас сказать, один человек подошел, он пришел повторять мантру, все делал, как бы вот практиковал бхакти-йогу, читали Бхагавадгиту. Он пришел. Один из самых послушных был у нас в ашраме. Все говорили, делает любую работу хорошо, всегда улыбается, повторяет, всему следует. Молодец просто. Он до сих пор практикует, все с ним хорошо. Он ко мне приходил однажды в старое время. И сказал, улыбаясь, глядя на меня, ведь я, говорит, не по своей воле принял сознание Кришны. Я говорю, как это? Не по своей воле, а как это? Меня, говорит, заставили. Да никто же тебя не заставлял, подожди, я же сам видел. Ты сам все делаешь с удовольствием. Она говорит, во мне живет, говорит, дух. Я слышу его голос постоянно. И он меня сюда перевел. Я, говорит, не хочу, говорит, мыть полы в храме. Он говорит, мой полы. Я, говорит, не могу от этого голоса отделаться, беру тряпку, мне не остается выхода, я просто мою полы и улыбаюсь при этом. Повторяю мантру, он меня усаживает. Я повторяю мантру. Говорит. Я, говорит, не по своей воле пришел. Такое тоже случается, видите. Всякие ситуации бывают. Но самое лучшее через знания. Поэтому читайте Бхагавадгиту. Знания. Чем вот пробовать какие-то пути, это займет время у вас, понимаете? Там есть ошибки, там есть ложные гуру могут вам встретиться на дороге, обманщики. Просто хорошие люди могут отвлечь в сторону куда-то, которые еще в невежестве. То есть много ловушек. Поэтому читайте Бхагавадгиту, знания обретите, чтобы вам потом меньше ошибаться в жизни. Да? Вы будете сталкиваться в жизни со многими людьми, с обстоятельствами, и всегда нужно будет находить решение у вас в семье, на работе. Если у вас нет знаний, что же вы будете делать? Так и будете на кофейной гуще гадать всю жизнь. Потом считая, сколько у вас грехов, сколько добродетелей, куда я в ад или в рай пойду. Лучше в знании.
Есть такой вопрос. Есть природа к накопительству. Как, чтобы это не переросло в жадность? То есть, как человек,
вот, это хороший вопрос. Совершенно верно, да. У каждого есть природа накопительства, так скажем, врожденная природа. Как у бурундука, допустим. У него прирожденная природа. Его никто этому не учил, понимаете? Суслик тоже запросто это делает. без подготовки. Все в нору тащут и тащут, щеки набивают, набивают. И человек тоже это делает как бы, ну, спонтанно, неосмысленно. Думает, вот это его защитит в жизни. Создание суслика, то есть такое. Вот, и поэтому, конечно, вопрос остается. Мы-то люди, есть люди. И, конечно, если мы начнем накапливать, у нас может развиться эта привязанность к богатству и жадность. Скупость, то есть нежелание помогать другим и прочее. Это вот при себе держать. Поэтому регулярно жертвуйте 50% своего дохода. Много? Ну ладно, тогда... Ну 25% тоже много. Ух ты, боже мой. Но 10% принято в Казахстане, во всяком случае. Садака. 10%, так ведь? Или 5%? Мусульмане? 10? 11? 1%. Дожили. До 1% дожили уже в Казахстане. 10 же говорили. Нет, в Коране говорится, это правило правоверных мусульман, что он должен делать пожертвования. Это он обязан, если он мусульманин. Это обязанность их. Все, это пророком установлено. Поэтому сколько там? 10%, по-моему, да, жертвуется? Это минимум. А максимум? А?
Можно больше.
Можно больше. То есть не запрещается больше. Видите, не запрещается. А они думают, что запрещается больше, видите? До 1% дошли уже, видите? Нет, не запрещается. А не запрещается что означает? Что мы должны посвятить Богу 100% всего. Вот это уже как бы сознание. Не просто отдать, значит, а посвятить еще это можно. Занять служение самому. Для духовного развития все исполнено. Свой дом, свои деньги, не знаю, свою там пищу, там все, воспитание детей, все для этой цели, да? Значит, вы посвящаете все, и ум свой, и дом, и речь, и детей, все, что богатство Богу. Вот это вот уже называется совершенство жизни. Поэтому через жертву идите. Жертва, она приносит человеку радость, просветление. Это в Гите говорится, что жертвоприношение и собственностью, деятельностью, умом, речью, разные виды жертвы есть. Начинается как раз с жертвы собственностью. И с чего начинается? Ну, с чего-то такого, ну, лишнее есть что-то у вас. Уже вам давно не нужное вообще. Там валяется где-то, понимаете, вы хранили это все. Вдруг вы подумали, жертву, с чего начать? О, вот с этого как раз хорошо начать. Никому не нужно. И вы жертвуете Богу. На тебе, Боже, что нам не гоже. И что вы чувствуете? Хорошо. Так это же хорошо. Ну так теперь я могу что-то еще пожертвовать. И о, хорошо, правда. Меня сближает это с людьми. Смотрите, как-то отношения меняются в жизни. И мое настроение меняется. И понимание, о, давайте, давайте. И вы начинаете уже практиковать постепенно больше, больше, больше. И делаете такие вещи фантастические потом. Можете все отдать вечером. А утром у вас уже миллион снова. Вы не верите? Почитайте. Исторические факты, это все я говорю. Ничего не придумываю. Один человек, христианин был такой в России, который так и жил, все, что к нему приходило, сразу раздавал. Каким-то убогим людям там, ну, помощь требуется. Его люди уже знали, к нему очередь стояла каждый день, просителей. Там болеет кто-то или умирает, там нужна либо помощь, либо что-то еще. Ко всяким людям нужно всегда. И он просто раздавал все до последнего. До копейки вообще. Сколько бы мне... Поэтому люди ему приносили деньги, зная это все, сами. Потому что знали, вот он, я жадный, я не смогу. Если я ему пожертвую, вот он сможет, это мои деньги, я благо получу. И они все получали благо, это работает. На это нужна большая смелость, правда? Но одно предупреждение, пожалуйста, не жертвуйте сразу все, все сразу. Иначе под забором умрете. Именно постепенно нужно это делать. То есть не пускайтесь так вот, знаете, туда, оголтело, да, в это отречение. Вот этого и боятся люди как раз. То есть это процесс разумный должен быть. Например, вы совершаете пожертвования. А до каких пор вы будете совершать пожертвования? А пока у вас есть собственность. Но должна оставаться еще в деле при этом, видите? Иначе прекратится ваша яги, и вы будете сами просить подаяние. А где же ваша жертва тогда будет? То есть вы должны быть разумны.
как раз спрашивают, если я жертвую, работаю на какой-то на человека, который не задействован в духовной практике, и я часть его денег, которые заработал от него, жертвую, ему же тоже будет благо?
Да, да, будет благо. Мы однажды эту тему обсуждали, и, в общем, интересную вещь открыли, что вы строите храм, допустим. Ну, настоящий храм, все там, стандарты высокие, это все по-настоящему делается, как предписано. Нет никакого мошенничества, все там чисто, да? Место духовное, на самом деле. Вы вложили туда деньги. И что мы туда? Стены построили, раз, кирпич. Бетон, да. Железо было, было. Стекло было. Электричество провели, провели. Что еще? Отделка. Это же все производство, вы использовали чье-то. Кто-то производит кирпич, кто-то стекло, кто-то металл, кто-то занимается цементом, кто-то электричество. Это же Ленин начал Голоро, да, электричество? Так вот даже Ленин получит благо, понимаете, когда вы зажгете свет в храме. О, какие законы тонкие, смотрите. Даже Ленин, мавзолей, он лежит сейчас, получает благо, когда мы при свете читаем Бхагавад-гиту. Это же его свет, он начал все это. Представляете, какой процесс могущественный? Не удивляйтесь, один пророк меняет мир. Знание очень могущественное. А невежества нет. Ну, оно могущественно по-другому, конечно. Тоже могущественно, просто по-другому. Тьма могущественная тоже. Можно быть могущественным дураком. Когда пророк Мухаммед был на земле, был один враг заклятый ислама. Самый злостный был враг, который пытал потом этих мусульман. Много страданий причинил. Он был убит потом на войне. И пророк назвал его царем невежества. Он говорит, царь невежества. То есть великий человек. Но царь невежества тоже могущественный, но это невежество.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Такой вопрос. Вот как работает закон кармы в сознании Кришны на пути к совершенству? Преданные приходят, испытания, страдания, там еще что-то. То есть закон кармы работает. А как же тогда не совершенство?
А преданные не страдают в этом совершенстве? Карма идет, преданный не страдает.
То есть меняется отношение,
да? Да, он может даже не замечать.
Вообще.
Вообще. Это вопрос развития сознания. Может не замечать. Вопрос поглощенности. В этом как бы все дело, что люди не защищены, они уязвимы, они очень остро переживают потери, приобретения, все эти вещи, остро. Говорится, что человека разрушают три вещи. Время, работа тяжелая и впечатление. Это обычный человек. Впечатление самое тяжелое, когда в сердце проблемы внутри, болит душа постоянно. Это впечатление. Вот они разрушают нашу жизнь. У преданных все наоборот. Время их не разрушает, потому что они на вечность сосредоточены. Работают для Кришны, не обременены. Для них, кажется, это не тяжело. Нам радостно это делать. И впечатления получают от Кришны, опять же, духовные. Видите, совершенно другие, другие вещи. Вы не должны чувствовать, что жизнь вас как бы сокрушает, если вы преданы. Вы не почувствуете это. Даже когда тело стареет, уже там разваливается, вы не будете себя отождествлять с телом. То есть вы будете себя чувствовать душой. Чувствовать. Не просто знать, что душа, а чувствовать себя душой.
У нас подошло время. Позвольте от себя вопрос. Вы сказали, что мы держимся за материальное. То есть, по идее, нас как бы духовность несет в духовный мир, если я правильно понимаю. И мы сами держимся за берега материального. То есть, по идее, как бы время нас несет все равно в духовность. По большому счету, да? То есть, в конце концов, мы все достигнем духовного мира.
Ну, на такой позитивной ноте не может остановиться, конечно. Да, вдохновляющие вещи. Ты сказал, что мы рано или поздно все вернемся. Но не слишком поздно, только старайтесь. Все-таки это тяжело находиться в материальном мире. Для души это тяжкое испытание. Поэтому не затягивайте этот процесс, читайте Бхагавад-гиту, что сложного там. Просто читайте регулярно, старайтесь. Спасибо большое всем.